говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. На протяжении 7 лет Всемирная организация здравоохранения опрашивала 24 тысячи женщин в 10 странах мира. Выяснилось, что каждая шестая подвергалась насилию в семье, единожды или многократно. Насилие со стороны второй половины, самый распространенный вид семейного насилия, встречалось куда чаще, чем нападение или изнасилование женщины незнакомцами. Многие женщины сообщили, что подвергались насилию и тогда, когда были беременны. О насилии в семье сегодня мы говорим с исполнительным директором Ассоциации кризисных центров «Остановим насилие», психологом Абубекировой Натальей и председателем коллегии адвокатов Курин и коллеги, кандидатом юридических наук Викторией Шакиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Семейная агрессия существовала всегда. Острее эта проблема стоит в бедных странах, как показывает опрос Всемирной организации здравоохранения. Но есть это насилие во всех странах практически. И во вполне обеспеченных и благополучных с виду семействах рукоприкладство, увы, тоже встречается. До тех пор, пока кто-то будет считать приемлемым через насилие выражать свои чувства и добиваться своего, наверное, агрессия будет продолжаться. Наталья, с вашей точки зрения, тема, которую мы обсуждаем сегодня, это забота исключительно психологов и юристов, или государство со своей стороны обязано предпринимать какие-то шаги?
Ну, безусловно, такая проблема, как насилие в семье, это проблема социальная. Важно понимать масштаб этой проблемы. Есть цифры МВД. 14 тысяч женщин погибает ежегодно от рук партнеров или мужей. Насилие, безусловно, не частное дело. И насилие в семье создает, порождает такую криминогенную обстановку в стране. А насилие в семье порождает бедность. Почему, собственно, и важно, чтобы государство обязательно обращало внимание на эту проблему? В силу таких последствий появляется беспризорность и безнадзорность детей. Это все дети, которые убегают из дома при живых родителях, там, где насилие в семье. Точно так же это сказывается и на демографической обстановке, потому что в таких условиях очень сложно воспитывать и рожать детей. И, безусловно, требуется межведомственный государственный подход к решению этой проблемы, потому что эта проблема является таким социальным злом и не является просто является преступлением. Это не просто скандалы в семьях, которые тоже существуют. Но важно помнить, когда мы говорим о насилии в семье как о преступлении, это система поведения. То есть всегда существует очень много эпизодов, если мы сейчас говорим о физическом насилии, то физического насилия и избиения. И когда один человек старается любыми способами достичь желаемого, взять контроль над ситуацией или над другим человеком. И это именно преступление, которое совершается в семье. Еще раз подчеркиваю, что это система поведения.
То есть получается, что насилие в семье – это некий ствол дерева, у этого дерева есть еще большая крона. То есть масса проблем вырастает из вот этого явления. Виктория, вопрос к юристу, наверное, закономерен сейчас. Как карается семейное насилие? Как оно карается на бумаге, согласно кодексу? И как это происходит реально?
К сожалению, у нас не существует специального законодательства, не принят закон о противодействии насилия в семье. Нет и специального состава, либо квалифицирующего состава в Уголовном кодексе Российской Федерации, предусматривающего ответственность за данное преступление. Поэтому семейные насильники, я думаю, мы так и будем их называть, несут ответственность на общих основаниях согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Как правило, это основные составы, такие как причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Это если уже идет речь о серьезных физических последствиях, причиненных женщине. Основные же составы, которые имеют место постоянно в семье, это причинение вреда здоровью легкого, побои и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
То есть, Виктория, я сразу хочу уточнить. То есть, если один пьяный избил другого около универсама, не поделив бутылку, он будет наказан точно так же, как муж, избивший беременную жену дома за закрытыми дверьми? статья будет применяться та же самая.
Совершенно верно. Более того, если мы посмотрим статью «Побои», и если это насилие, совершенное в рамках квартиры, дома, это часть первая данного состава, и в данном случае насильник несет ответственность в виде штрафных санкций. Если мы посмотрим на часть вторую, это насилие, побои, совершенные из хулиганских побуждений, то если это за открытыми дверьми, то есть если это в коридоре, на улице, в данном случае мы можем уже увидеть лишение свободы до 2 лет. Но все, что происходит за закрытыми дверями, это даже не карается лишением свободы.
Спасибо, Виктория. Я думаю, что хорошая иллюстрация сейчас к тому, о чем вы сказали, будет материал, который прислал нам из Саранска наш корреспондент Игорь Тилин. Давайте послушаем этот репортаж.
Виктор Кирьяков и Анна Федорова из деревни Старая Заберезово Краснослободского района живут в гражданском браке 12 лет. Когда они познакомились, у женщины уже был 4-летний сын от первого брака. Сначала семейные отношения складывались вполне хорошо, оба работали в местном колхозе, появились и свои дети. Именно после рождения последнего, 8 лет назад, в семье начались разлады. Виктор без причины начал ревновать супругу, потом все чаще прикладываться к рюмке, а будучи в нетрезвом состоянии, стал избивать супругу. Последние 5-6 лет в семье стали настоящим кошмаром, говорит соседка Анна Николаевна.
Он ее очень сильно бил, постоянно бил. Двое мальчиков бесконечно прибегали то к нам, то к другим соседям. Утром, идя на работу, она окутывалась платком, чтобы работники не видели ее синяков. Ну а это же ни от кого не спрячешь. Приходил участковый. Но он ничего не мог сделать, потому что она заявление не пишет.
Действительно, для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужно заявление потерпевшей. Анна отказывалась писать и терпела, но 2 года назад ее терпению пришел конец. Вот что рассказал сотрудник местного райотдела внутренних дел Андрей Шурин.
Было возбуждено уголовное дело сразу по 2 статьям – побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.
Никаких выводов Виктор не сделал и продолжал избивать супругу. Попадало и детям, особенно старшим. В один день пьяный отец скинул ребят в подпол. После того, как наутро им удалось вылезти, мальчишки решили уйти из дома. Жили в пустовавших домах, питались тем, что воровали с огородов. Однажды решили разжиться продуктами в деревенском магазине. На то мы попались.
И они рассказали, что они уже 2 месяца скрываются от отца. После детального разбирательства в отношении него было возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям. К сожалению, их мать была так запугана, что побоялась давать какие-либо показания против мужа, но вот ребята не струсили. В итоге суд его приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Виктора осудили не за избиение жены, она так и отказалась давать показания в суде, а за издевательство над сыном и пасынком. Анна успела уже навестить супруга, отбывающего срок наказания в колонии на территории Мордовии. Говорить о своих семейных отношениях она отказалась, а вот ее сестра Ольга обрисовала ситуацию так.
А куда деваться? 3 детей, дом колхозный, записан на него, и так и приходится жить в деревне. Ну, пьет, но куда денешься-то? Говорит, что любит. Ревнует.
1,5 года осталось провести Кирьякову в местах лишения свободы. Жена ждет его возвращения, а сыновья надеются, что он отсидит полный срок. Чем позже он снова появится в жизни их семьи, тем лучше, считают они.
Это был материал нашего корреспондента из Саранска Игоря Тилина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О физическом насилии в семье сегодня говорят психолог Наталья Абубекирова и юрист Виктория Шакина. И мы открываем телефонную линию для звонков наших радиослушателей. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Еще раз повторю номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, мои гости готовы отвечать на ваши вопросы. Итак, мы слышали сейчас материал из Саранска, и, пожалуй, самая распространенная причина, по которой далеко не все случаи жесточайших избиений и даже изнасилований доходят до адвокатов, до судов и до судебных сроков, это умолчание жертв о происходящем. И если психология насильника достаточно понятна, почему он молчит, то есть мой дом – это моя крепость, никто не имеет права вмешиваться в мои дела, то, Наталья, на ваш взгляд, чем руководствуются молчащие женщины? Вот эта история саранская, она типична?
Да, эта история очень показательна. И здесь, конечно, прежде всего я хочу сказать, ответить прямо на ваш вопрос, почему женщины молчат. Собственно, это даже было понятно и из самого сюжета. Очень много страха, и он в большинстве случаев, это страх реальный. Второе, это, безусловно, стыд, потому что все-таки считается, что ссоры из избы выносить нельзя, а то, что в доме происходят какие-то неполадки, женщина, как ответственная за эмоциональную, так сказать, составляющую жизни семьи, она несет за это, она за это отвечает, она виновата, и для женщин это очень сильное препятствие к тому, чтобы об этом говорить.
То есть это как бы приговор собственной несостоятельности. Если ты в этом признаешься публично, значит, ты плоха, как мать, как жена, как хозяйка, да?
Совершенно верно. То есть для этого нужно мужество. Потом, что очень важно, почти нет никакой поддержки у этих женщин. И только тогда, когда появляется поддержка, тогда женщина может решиться на какие-то шаги. И потом очень много недоверия и неверия к тому, что что-то можно изменить. Даже этот случай показал, что когда первый раз его осудили, то его осудили всего лишь 2 года условно. И, соответственно, ситуация только ухудшилась. Это тоже всегда важно помнить.
То есть он только озверел от этого.
Что нужно как можно раньше применять меры, которые действительно прервут эту ситуацию. И потом здесь уместно как раз сказать о том, что существует так называемый цикл насилия, когда есть стадия напряжения, она возрастает все время. Потом стадия острого инцидента, это само избиение или издевательство. А дальше наступает стадия так называемого раскаяния, когда он говорит о том, что он
любит,
неправильно, любит, ревнует. Очень много вот на этом замешано. И женщина обычно именно на этой стадии, на стадии вот этого раскаяния, забирает заявление или вообще не подает.
Наталья, вот сейчас мы слышали, что сотрудник милиции несколько раз говорил, что женщина никак не подавала заявление, с ним ничего было невозможно сделать, потому что она и в этом случае не написала заявление. Виктория, вопрос к вам, как к юристу. Бывают ли случаи, когда заявление поступает не от самой потерпевшей, а, скажем, от соседей, от родственников, от коллег? Вот соседка говорила в репортаже, что было видно, как она закутывалась в платок, чтобы скрыть эти побои, но все же знали, особенно в деревне, что происходит. И работают ли правоохранительные органы по таким заявлениям?
Действительно, в репортаже затронута очень важная тема о том, что для того, чтобы привлечь виновного к ответственности, необходимо получить от потерпевшей заявление. Здесь важно понимать, что это не всегда так. Уголовное преследование осуществляется 3 способами. В частности, это есть публичное уголовное преследование и так называемые дела частного обвинения. Вот если мы имеем место с синяками, с побоями, с угрозами, то это, если мы имеем дело с побоями и с причинением вреда, легкого вреда здоровью, это действительно дела частного обвинения. И здесь необходимо заявление потерпевшей для того, чтобы возбудить уголовное дело. Ни правоохранительные органы, никто не будет заниматься этим вопросом, пока заявление потерпевшей не поступит. И в данном случае необходимо обращаться в судебные органы, в мировой суд для того, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности. И потерпевшая должна сама доказывать, какой вред ей причинен, в каком размере. Фактически она становится обвинителем и заменяет прокурора. Если же мы говорим о тяжком вреде здоровью, если женщина поступает в больницу, здесь поступает телефонограмма, как правило, из медицинского учреждения, и начинается расследование. Прокуратура, правоохранительные органы обязаны незамедлительно возбудить уголовное дело и установить, кто причинил вред.
Виктория, ну это опять же официальные лица. А вот соседи, которые видят, что происходит, скажем, родственники, сестра вот той же избиваемой женщины, они не могут написать такое заявление, чтобы хотя бы с этим случаем начали разбираться? Или его положат в стол, и никто не будет им заниматься?
Здесь мы говорим о... Во-первых, о уровне правовой ответственности каждого, кто знает о совершенном преступлении. И во-вторых, о том, что у каждого из нас есть прямая обязанность сообщить в правоохранительные органы о преступлении, которое стало нам известно. И поэтому и соседи, и родственники вправе подавать такого рода обращения и заявления. Участковый будет разбираться с этой ситуацией, и если будет установлено, что это дело публичного обвинения, то уголовное дело будет возбуждено незамедлительно. Если же будет установлено, что это все же дело частного обвинения, необходимо будет сначала получить заявление от потерпевшей, иначе уголовное дело не будет возбуждено.
Спасибо, Виктория. Мы приносим извинения москвичу Закиру, который не дождался возможности задать вопрос, и попросим, наверное, его попытаться перезвонить еще раз в студию. А сейчас слово Петербургу. Владимир с нами на связи. Здравствуйте. Петербург, слушаем вас.
Алло.
Да, Владимир, слушаем вас. Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Как известно, социальные условия определяют состояние общества. Это уже, как бы сказать, известно всем. Так вот, у нас социально все вот эти беды из-за того, что не какой-то там одиночка, а у нас сейчас вот то, что вы сейчас говорите, это массовые такие вот пьянства и наркомания и так далее. Это все определяет состояние общества, правильно? Вот, оно зависит от социальных условий. Вот ваше мнение, у нас на сегодня социальные условия, их можно как-то изменить или невозможно?
Спасибо, но я, в общем, я понимаю, что вы хотите спросить, хотя немножко странно звучит сама постановка вопроса. Наталья, прошу.
Ну, если прямо отвечать на вопрос, социальные условия можно менять, и на самом деле очень много людей, кто это делает. Есть много общественных организаций, есть просто личная ответственность, как Виктория уже говорила. В общем-то, люди стараются менять. И единственное, что я хотела подчеркнуть, что когда мы говорим о семейном насилии, то очень часто действительно считают, что причиной это алкоголизм или наркомания. Но надо сказать, что наркомания и алкоголизм – это отдельные проблемы. Они сопутствуют довольно часто, не всегда, но они не являются причиной самого семейного насилия. Причина в другом.
Спасибо, Наталья. Виктория, сразу вопрос вам. Все-таки алкоголизм и избиение в семье часто идут рука об руку друг с другом. По крайней мере, человеку выпившему, очевидно, легче это совершать ужасные действия, чем человеку совсем трезвому. Ну и, кстати, потом при семейных каких-то разборках на свое невменяемое состояние это, опять же, легче списать, легче попросить прощения до следующего раза, пока это все не произойдет снова. Что делать жертве подобных ситуаций? То есть, что здесь основа, а что последствия? То есть, бросаться сначала лечить алкоголизм мужа или все-таки идти в кризисные центры, обращаться в милицию и обращать внимание милиции на побои? Когда есть и то, и другое зло.
Да.
С чего начинать?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, что здесь главное понимать, что то, что произошло, это преступление. И независимо от того, в каком состоянии, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения находился виновный, он подлежит уголовной ответственности. Это не является ни смягчающим обстоятельством, ни обстоятельством, которое бы освобождало его от уголовного наказания и уголовной ответственности. А то, что касается лечения, здесь уже все-таки, пожалуй, личное дело семьи, ну, скажем так, не личное, но они должны понять, что для них является важным. Продолжить семейные отношения, пойти к врачу, принять медицинское лечение, но для того, чтобы защитить свои права, женщина должна понимать, что никакое состояние ее мужа или партнера не освобождает его от ответственности, и главная для нее задача – это защитить себя в этой ситуации.
Спасибо, Виктория. И, Наталья, сразу вопрос такой. Насильник – это всегда слабый человек, который не способен иным способом добиться повиновения? Или вовсе не обязательно?
Ну, смотря что мы подразумеваем под словом «слабый».
Не физическую, конечно, силу или слабость.
Если смотреть с точки зрения глубины психологии, то, безусловно, там за всем этим лежит низкая самооценка, которая зачастую внешне не проявляется, а именно проявляется вот таким образом системой поведения, когда человек полностью желает подчинить себе другого человека. И не имеет значения поведение этого человека другого. Имеет значение только достичь желаемого и держать все под контролем. Вот это вот основные ключевые слова – власть и контроль в системе поведения. И очень часто, к сожалению, обвиняют женщину, что она так называемые провоцируют этого человека. На самом деле, как показывает практика и опыт, именно в ситуации семейного насилия как преступления не имеет никакого значения, что делает или не делает женщина. Вся ответственность за совершаемое лежит на агрессоре. И, как я говорила о цикле насилия, вот помните, я говорила о стадии напряжения, обычно женщины, которые очень долго живут в ситуации семейного насилия, они точно чувствуют, что эта стадия напряжения скоро закончится инцидентом. И вот в этой ситуации бывает, они не в состоянии дождаться, когда инцидент произойдет, и совершают некие действия для того, чтобы скорее это произошло. И люди, не понимающие механизмы и динамики самой проблемы насилия в семье, часто это могут определять как провокацию со стороны женщины. Но это не так.
Наталья, скажите, а вот если муж тихоней, в принципе, как бы никого обычно не бьет, а жена вот такая классическая пила, вот она его пилит, пилит, беспрестанно унижает его, прилюдно, и вот однажды он, напившись, срывается. Вот с чьей стороны в данном случае совершается насилие?
Ну, это классический, описание классического случая психологического насилия, когда в течение длительного времени один человек унижает другого. И не имеет значения, кто это совершает в данной ситуации, длительное такое насилие. Если это постоянная система поведения, но просто вы тут так говорите «пила», это обычно несколько смазывает на самом деле ситуацию, потому что часто
это мужское определение.
Да, вот мы часто можем, все люди могут пилить или не пилить, но когда систематическое унижение другого человека, это психологическое насилие. И здесь совершает насилие, в данном случае, жена над мужем. Его реакция, мы не знаем всей истории, если это просто один эпизод ответной реакции, да, это состояние аффекта можно определить, когда человек взрывается и не выдерживает. К сожалению, семейное насилие всегда заканчивается вот такими наиболее острыми инцидентами.
Спасибо, Наталья. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о насилии в семье. Я напомню, что у меня в студии психолог Наталья Абубекирова и юрист Виктория Шакина. Сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов программа «Время гостей». 15 лет после августа. Накануне годовщины событий 1991 года в студию приглашены Сергей Филатов и Виктор Шейнис. Ведет этот эфир Владимир Бабурин. Повторяться он будет в 4 часа ночи.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль направил в Москву высокопоставленную делегацию, чтобы выяснить, каким образом в руки боевиков «Хезболлах» могли попасть противотанковые ракеты российского производства. На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты два боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, боевики готовили нападение на армейский пост. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. Японии будет выдано тело рыбака, погибшего в среду при задержании японской шхуны российскими пограничниками. Японский сторожевой корабль уже направился в порт Южно-Курильска. Против капитана задержанной шхуны возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы и незаконный промысел. На Алтае 16-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве семьи омского журналиста Александра Петрова. В Назрани на железнодорожном переезде автобус столкнулся с поездом. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Австралия располагает сведениями о готовящихся терактах в Индонезии. По данным спецслужб, теракты возможны уже в этом месяце. На востоке Афганистана убит военнослужащий сил международной коалиции. Еще один получил ранение. Нападение на патруль было совершено недалеко от столицы провинции Кунар. США подвергли резкой критике угрозу министра экономического развития России Германа Грефа сократить импорт американского мяса. По словам Грефа, это произойдет, если Вашингтон в течение 3 месяцев не подпишет протокол о вступлении России в ВТО. Фиделю Кастро значительно лучше, об этом объявил его брат Рауль. 80-летний Фидель Кастро 3 недели назад перенес полостную операцию. На время он передал власть своему младшему брату.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Он такой хороший, когда не пьет. Мухи не обидит. И потом он же каждый раз клянется, что больше этого не повторится. И отец он замечательный. Примерно так отвечают избиваемые собственным мужем женщины на логичный вопрос, что держит их дома в этой унизительной ситуации. Мы продолжаем разговор о физическом насилии в семье с исполнительным директором Ассоциации кризисных центров «Остановим насилие», психологом Абубекировой Натальей и председателем коллегии адвокатов Куриной коллеги, кандидатом юридических наук Викторией Шакиной. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок с мобильного телефона бесплатен для жителя любого региона России. И на связи с нами Александр из Москвы. Мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
У меня такой вопрос. Понимаете, каждый раз, когда в семье идет разбой между двух людей, то есть муж клянется, что больше не будет гулять с другой женой. То есть это жена его, ну, случай это моих соседей. В этом страдают их дети. Вот, я бы хотел бы задать такой вопрос, что делать, когда муж изменяет жене, и при том жена несколько раз ловит во время гуляния с другой женой. Куда обращаться, что делать?
Александр, скажите, а вот вы сейчас упомянули слово «разбой». Вы что подразумевали под разбоем? Вот у них вот эти разборки происходят с применением физического насилия?
Муж же избивает свою жену. То, что она с ним ругается, то, что он гуляет с другой женщиной, и он же опять избивает ее.
Хорошо, спасибо вам за вопрос. Виктория, наверное, вопрос к вам. Вот ситуация, как бы это происходит в семье соседей. Вот Александр это наблюдает, очевидно, ему искренне жалко детей, растущих в этой семье. Вот что он может сделать?
В данном случае все-таки принять решение должны сами супруги о том, как им справиться с этой ситуацией. И женщина должна принять решение, что цикл насилия необходимо прервать ту ситуацию, в которой она находится, и найти с помощью правоохранительных органов, кризисных центров выход из этой ситуации. Но то, что касается детей, это на самом деле очень большая травма, и здесь он, как человек, который видит происходящее, вправе обратиться в органы опеки и попечительства, которые обязаны будут принять меры, разобраться в сложившейся ситуации, и если на самом деле она критическая, то будет стоять вопрос об ограничении их в родительских правах. То есть о защите прав несовершеннолетних.
Вы знаете, Виктория, я вот сейчас вспомнила, что у меня была такая ситуация. Я находилась в Петербурге в командировке, и мне в Петербургское бюро «Радио Свобода» дозвонилась женщина, которая не представилась. Говорила она, закрыв трубку рукой, очень торопливо, сказала, что она соседка, и в семье под ней постоянно избивают 7-летнего ребенка. И поскольку отец этого, вернее, отчим этого ребенка, он бьет и свою жену, то она вот не знает, и жена не заявляет. Она не знает, что делать, вот она обращается к «Радио Свобода» за помощью. Я ее умоляла дать мне адрес или фамилию этих людей. Конечно, мы бы постарались ей помочь. Она сказала, что перезвонит, последовал еще один звонок на следующий день. Она сказала, нет, вы знаете, я подумала, он меня убьет тоже. То есть вот Александр, который нам звонил только что, он все-таки мужчина, и, может быть, он и не побоится что-то предпринять в этой ситуации, да? А, скажем, женщина, пожилая соседка, пойти в правоохранительные органы. Вот анонимные не принимаются заявления в таком случае? Вот человек боится сам.
Да.
Там, если с кулаками, какое-то чудовище за стеной живет. Ну, потом он тебя прибьет в подъезде.
В данном случае все-таки имеет смысл обратиться в органы опеки и попечительства. Это можно сделать, ну, скажем так, анонимно, то есть попросить не сообщать о том, от кого поступила информация. Органы опеки вправе по собственной инициативе попасть в семью, посмотреть, что за ситуация сложилась. Вправе сами инициировать исковые заявления о лишении родительских прав. Вправе обращаться к прокурору, и прокурор может возбудить уголовное дело. Если лицо находится в зависимом положении от причинителя вреда, если это несовершеннолетний ребенок, то прокуратура вправе инициировать возбуждение данного уголовного дела, а причинение, совершение преступления в отношении ребенка либо совершение преступления в отношении супруга является прямым основанием для лишения насильника родительских прав. Поэтому в данном случае все-таки необходимо принимать меры. И если действовать активно, то ситуация разрешима.
Спасибо, Виктория. Звонок от Марины из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Слушаем вас.
Знаете, спасибо. У меня скорее вопрос к юристу. У меня была у самой такая ситуация, когда я, в общем, совершенно не боялась писать заявление, потому что это произошло со мной, но только тут речь шла не о моем муже, а о муже моей сестры. Но мне сказали, что, в общем, свидетелей нет. Естественно, и сестра, и другие родственники будут показывать скорее против меня. И если нет свидетелей, то, в общем, совершенно бесполезно даже что-то пытаться делать. И вот как в такой ситуации? Потому что я очень часто слышала именно такие ответы.
Марина, скажите, а у вас какие-то следы побоев были?
То есть, у меня было сотрясение мозга, которое потом... Я просто не сразу это поняла, да, то есть это обнаружилось спустя несколько дней, потому что я сразу не могла себе поставить диагноз, безусловно.
А к медикам вы не обращались? То есть зафиксировано сотрясение мозга не было?
Нет, оно было зафиксировано, безусловно, но это было уже спустя дня три, потому что я сразу не поняла просто, что это имело место. Но потом мне дома сказали, что ну что, мы скажем, что ты упал, и как ты это докажешь, собственно говоря, никак.
Понятно, Марина, спасибо. Итак, Виктория, роль свидетелей в таких случаях.
Да, Марина, спасибо за вопрос, но для меня важно уточнить, кем был причинен вам вред?
Отключилась уже наша слушательница, к сожалению. Она сказала, что это был брат ее...
Муж сестры.
Да.
Здесь не имеет большого значения, что говорили родственники. Если она сама настроена защитить свои права, ей необходимо действительно пройти освидетельствование, она это сделала. То есть у нее есть документы, подтверждающие то, что у нее было сотрясение. Она должна написать в мировой суд заявление с просьбой привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. И по данному заявлению обязательно будет судебное разбирательство. Виновный будет либо оправдан, либо будет вынесен обвинительный приговор. Но в данном случае все свидетели данного инцидента, преступления, можем так его называть, будут вызваны в суд. И в судебном разбирательстве они будут давать подписку о том, что они предупреждены за дачу ложных показаний. Они будут обязаны давать показания правдивы. В противном случае они подлежат также уголовной ответственности. Как правило, это всегда действует на всех свидетелей, на тех, кто дает показания в суде. И, возможно, они будут вести себя уже совсем иначе, а не так, как они говорили Марине в рамках вот своей собственной семьи. Действовать необходимо.
Спасибо. Виктория, Петербург, Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сразу, так сказать, предупредить, что я против насилия в семье, естественно. Никогда себе такого бы не позволил. Но у меня к вам один очень простой вопрос. Я бы хотел, чтобы вы ответили, каждая из присутствующих барышень. Вот вы наверняка дамы замужние. И представьте себе ситуацию, что вот вы поругались с мужем, и он в порыве гнева дал вам пощечину, в результате которой у вас появился, скажем так, синяк. Вот вы лично, вы пойдете в милицию писать на него заявление? Ответьте, пожалуйста, честно. Спасибо.
Наталья первая готова вам отвечать. Прошу, Наталья.
Вот это как раз случай, который очень хорошо показывает что нужно делать различия между вот отдельными эпизодами, между скандалами, между той ссорой, которая сейчас была описана нашим слушателям, и насилием в семье как преступлением, когда систематически производятся насильственные действия. Вот я еще раз подчеркиваю, систематически в течение длительного времени. Это система поведения, которая резко отличается от того, что только что было описано. Конечно, кто-то может пойти заявить на человека, ударившего, и в такой ситуации, но как о преступлении насилия в семье, которое заслуживает сурового наказания, речь будет идти только тогда, когда это систематическое поведение, а не одноразовый эпизод.
Спасибо, Наталья. Прошу, Виктория, тот же вопрос.
Да, поскольку мне тоже необходимо дать ответ, скажу так, что если я должна говорить о себе, что, в принципе, юристы никогда не делают, и, на мой взгляд, мы никогда не должны говорить о том, как поступили бы мы в данной ситуации, как поступила бы я сама, но поскольку вопрос задан непрофессионально, скажу, что я замужем практически 10 лет, и в моей семье никогда не имело места семейного насилия и всего того, что с этим связано.
Виктория, ну вы тут уходите от ответа. Вот вы хорошо. В пылу ссоры получили случайную пощечину. Пойдете писать заявление,
поэтому,
как юрист?
Поэтому, как юрист, я понимаю, что со стороны моего супруга это будет преступление, статья 130 Уголовного кодекса, оскорбление, пощечина. И если бы, скажем так, в моей семье на каких-то предыдущих этапах имело место подобное, или я чувствовала бы себя оскорбленной и понимала бы, что это действительно акт агрессии со стороны моего супруга, и как следствие будет распад семьи или негативные последствия для меня, да, я написала бы такое заявление. Но поскольку на протяжении предыдущих 10 лет со стороны моего супруга подобных действий не было, возможно, я бы задумалась о том, как в этой ситуации поступить, и, наверное, моими действиями было бы что-то иное, а не заявление в милицию.
Спасибо, Виктория. И, Наталья, вопрос вам. Вот психология поведения жертвы. Вот Виктория все время говорит, надо действовать, надо принять решение, надо обратиться в суд, надо заявить, надо защищаться. Если жертва семейного насилия довольно долго молчала, а потом вдруг решила воспротивиться и предпринять какие-то действия, не может ли это вызвать такой взрыв агрессии со стороны насильника, который за длительное время привык к покорности, к молчанию, которые только раззадоривали его на какие-то дальнейшие действия? Не может ли этот взрыв агрессии вообще довести ситуацию, не знаю, там, вплоть до убийства? Вот насколько здесь женщина должна быть осторожна? Какие здесь подводные камни?
Ну, женщина всегда должна быть осторожна. Но то, что вы описали, да, конечно, это может быть. И действительно, есть разные пострадавшие от насилия в семье. Есть те, кто быстро справляется с ситуацией. Есть, ну, как люди разные, так и в зависимости от того, как долго человек находится в ситуации семейного насилия, в зависимости от этого его состояние тоже меняется. И если довольно долго женщина не предпринимала никаких действий, все время была покорна, то да, конечно, большая, так сказать, вероятность, что этот человек воспримет это как непокорность и может еще более, так сказать, агрессивно начать себя вести. Собственно, это одна из причин, почему многие женщины, находясь в этих отношениях, их не прерывают. И как статистика показывает, что наибольшая опасность для женщины, угроза жизни, это в период расставания и развода. И многие насильники преследуют своих жен, бывших партнерш, именно после развода. И число убийств, оно больше не в процессе, не во время проживания, а после расставания.
Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О физическом насилии в семье сегодня в программе «Личное дело» говорят психолог Наталья Абубекирова и адвокат Виктория Шакина. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И у нас еще два звонка, оба московские. Александр с нами на связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Я бы еще один вопрос хотел бы задать. Вот, я недавно поехал в Питер. Вот, снял там комнату. Вот в Питере, в центре города, вот, и соседи у меня оказались такие, что, оказывается, не муж жену, как обычно в нашем, в таком мире избивает, а наоборот. Что делать в таких обстоятельствах? Ну, в жизни всякое бывает, но, понимаете, нет такой статьи, чтобы это изнасилование со стороны жены к мужу.
Понятно. Александр, кто готов из моих гостей отвечать? Я знаю, что в Скандинавии есть специальные кризисные центры, куда могут обратиться мужчины, ставшие жертвами семейного насилия. Виктория, прошу.
Я, пожалуй, ответила бы в юридической части. Да. Если мы с вами слышим слово «изнасилование», то предполагается, что речь идет о действиях сексуального характера, если я правильно поняла. Да, действительно, в данном случае будет просто совсем иная статья, иной состав Уголовного кодекса. Это действия сексуального характера, насильственные действия сексуального характера. То есть такой состав есть, и такая ответственность предусмотрена.
Но, Наталья, что касается каких-то центров кризисных или какой-то... Куда если... обратиться бедному мужчине, если он становится жертвой насилия со стороны
он
жены?
Он может точно так же обратиться в любую психологическую помощь. В Москве, например, это речь идет о Петербурге. Но в Петербурге есть кризисные центры, входящие в нашу ассоциацию. Они могут, мужчины точно так же могут обратиться в эти кризисные центры.
Наталья, ведь, насколько я понимаю, 90% сотрудников таких центров – это все-таки женщины. Вот как вам подсказывает опыт и жизненный опыт, скажем так? Как отнесутся к такому мужчине? Ему поверят?
Конечно. Если это не розыгрыш, то да, сидят профессиональные психологи на телефонах доверия, безусловно. И мы все знаем, что существуют случаи, когда насилие осуществляется со стороны женщины по отношению к мужу, мать по отношению к дочери. Это довольно распространенные типы насилия, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за психологической и юридической поддержкой в кризисный центр.
Спасибо, Наталья. Еще звонки. Александра Сергеевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 74 года. Я Москва. Вот насильника надо изолировать от семьи. Пусть ему дадут каморку, конуру. Ведь другого жилья он и не достоин. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Ну, в тех случаях, когда дело до суда доходит, на какое-то время каморку ему и дают, что, правда, не очень часто встречается. Наталью попросим немножко из Москвы подождать. Сразу возраст нашей последней позвонившей радиослушательницы натолкнул меня... Больше никаких ассоциаций, честное слово, не было, исключительно возраст. Натолкнул меня на такой вопрос. Вот вроде бы самые незлобивые члены семьи, вот старики и дети... Они могут являться только такими эмоциональными агрессорами, вот психическими. Вот одни стремятся получить какую-то власть, то есть это дети в семье, да, старики пытаются вернуть власть, которую они утеряли. Бывают ли случаи физического насилия со стороны стариков и детей, когда они становятся не жертвами, а именно агрессорами?
Бывают,
Наталья?
Да, бывают. Очень часто.
Ну, приведите хотя бы один пример, просто чтобы мы представляли, о чем идет речь.
Как я уже говорила, довольно распространенное явление, когда мать совершает насилие над дочерью. Там есть и избиение, и есть психологическое насилие, и экономическое бывает. Пожалуйста, таких случаев, обращений у нас есть. Есть также дети, взрослые дети, которые совершают насилие над пожилыми или отцом, или матерью. Зачастую это мать, над которой совершается насилие. Ведь речь идет о том, что тот, кто обладает большей властью и контролем, совершает это насилие по отношению к более зависимым членам семьи. И вот это, так сказать, является таким основополагающим моментом, а не возраст.
Спасибо, Наталья. И ваша тезка из Москвы тоже, Наталья, дозвонилась до студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Будь любезны, у меня был такой тесный контакт и опыт с моей очень близкой. Вот ее сын ее избивал часто, она не имела права открыть даже рот и свой комментарий какой-то сказать в отношении его дикого поведения. При этом он избивал и своих, как бы сказать, возлюбленных или напарниц, и никогда в жизни не попросил ни у кого прощения, и не поднял руки, не вступил в драку с мужчинами. Явно это был садист, который, когда у него были приступы, вот это обострение, он его реализовал на жертвах, которые были для него безопасны.
В чем ваш вопрос заключается?
Вот можно такую версию представить? что это садисты просто, люди садисты, которые там реализуют свои приступы, где это им безопасно. Ни самих их не забьют, и никто не пойдет жаловаться, никто не пойдет их там сажать или привлекать к ответственности. Вот там
спасибо.
Они позволяют себе распускать руки.
Спасибо за звонок, Наталья. Давайте я тогда еще, пожалуй, обострю вопрос. А чисты ли случаи, когда насильником является человек с явными психическими отклонениями, но, скажем так, не диагностированными? То есть человек, который не стоит на учете в психиатрическом диспансере, не наблюдается местными врачами, но вот, очевидно, он с какими-то психическими отклонениями. То есть слово «садист» все-таки оно может и очень разговорный оттенок иметь такой. К врачам, как правило, такой человек идти отказывается. То есть выяснить это во врачебном кабинете почти невозможно. Что делать в этой ситуации, Наталья?
Ну, часть таких людей, которые совершают такие действия, безусловно, люди, как мы говорим, с уровнем пограничного расстройства личности, они, безусловно, не ходят ни к каким врачам. Это так называемые социопаты, которые вот совершают все эти действия там, где чувствуют себя безнаказанно. Сложная очень ситуация с такими людьми, но если не противостоять, то ситуация будет только ухудшаться. И, безусловно, нужно искать поддержку, нужно искать помощь, и нужно все равно обращаться в правоохранительные органы.
То есть только в правоохранительные органы?
Для того, чтобы пресечь...
То есть вызывать, например, скажем, скорую психиатрическую бессмысленно?
А сейчас по новому законодательству без согласия человека все равно невозможно. Да, но когда совершается насилие, безусловно, требуется вызывать правоохранительные органы.
Спасибо, Наталья Викторовна.
Хочу добавить, что в случае возбуждения уголовного дела ему в обязательном порядке будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, стационарная либо амбулаторная, и, возможно, будут применены меры, в том числе и медицинского характера, принудительные. Поэтому, конечно, стоит обращаться.
Спасибо, Федор Давыдович из Москвы. Слушаем вас.
Добрый день. Вот несколько вопросов у меня. Я 30 с лишним лет женатый был, и в последние 15 лет супруга ни с того, ни с сего начала бросать стул 3 килограмма, отопительную батарейку 3 килограмма, и много-много таких предметов просто бросала в голову. Ну, хорошо, Господь Бог меня спасал от этих убийств. Я пытался его успокоить и так далее. Хотел избить, но думаю, зачем мне в тюрьму-то сидеть за ее избиение. Поэтому я обратился в Первомайский ЗАГС, Первомайский, города Москвы. Мне говорят, не дадим вам развода, поскольку вы один пришли, а супруга против вас, против развода. Мы не дадим вам развод. Я пошел в суд. В судебном порядке хотел это решить. А мне говорят, года два будете ждать, пока мы вас разведем. Я сегодня задаю вам вопрос. Можете ли вы мне помочь и как вам позвонить?
Спасибо, Виктория. Наверное, вам вопрос.
Да. Хочу ответить, что действительно отказ был правомерен. Если один из супругов против расторжения брака, то брак расторгается в судебном порядке. Но это никак не занимает два года. Если судом будет установлено, что совместная жизнь невозможна, если будет установлено, что примирение невозможно, то брак расторгается буквально в первом же судебном заседании. Максимум, что может быть, это дан срок на примирение с супругом 2 месяца. После того, как срок истекает, брак расторгается, независимо от того, есть ли согласие второго супруга на это.
Спасибо, Виктория. Очень мало времени остается в эфире. Я хочу вам успеть задать такой вопрос. Письмо в интернете обнаружила от молодой женщины, которая пишет о том, что ей очень сильно не повезло с замужеством. Муж ее сильно избил. Она сбежала от него. Потом долго страдала. Она его сильно любила. В ней появился какой-то комплекс жертвы. Прошло время. Я очень сокращаю, потому что тороплюсь успеть. И потом, наконец, она встретила человека, которого полюбила очень сильно. Она была на 7-м небе, ей казалось, что у них так много общего. И вот концовка письма. «Сегодня я печатаю это и еле вижу экран. Глаза у меня заплывшие, лицо всех цветов и оттенков, ребра поломаны. Мой бывший был размазнёй, просто очень массивным. От его рук я не сильно пострадала. Этот же мой новый любимый профессионально занимался боксом». На форуме откликнулось множество женщин, и помимо советов немедленно заявить в милицию и засадить этого урода, я цитирую, писали все же о том, что чем-то автор письма, видимо, привлекает садистов. Итак, идея садистов, идея мазохисток. Тут же не успеваю цитировать. Несколько писем на сайте от мужчин, которые пишут о том, что женщинам просто нравится страдать, и, скорее всего, это все в основе всего происходящего это врожденный мазохизм женщин. Наталья, наверное, вам коротко, если можно.
Ну, это известный миф о мазохизме женщин. Как показывает практика, о мазохизме тут речи не идет. Речь идет о том, что женщине зачастую очень сложно остаться одной, поскольку общество не приветствует женщин, живущих вне брака. И удовольствие и от причинения страданий женщины эти, безусловно, не испытывают. И, к сожалению, очень многие женщины воспитаны в рамках послушности и покорности. И тогда, конечно, если женщина себя ведет таким образом, то такой тип поведения и самоощущения привлекает людей, которые любят контролировать и осуществлять насильственные действия. И в этом смысле они, так сказать, относятся к группе риска, если говорить вот таким общим языком.
Ну вот, Наталья, пожалуйста, мнение Константина Миронова из Минска. Многим женщинам просто нравится страдать, только это позволяет им не чувствовать себя обделенными вниманием. Если страдать не от кого, я сохраняю лексику автора, то объект часто просто выдумывается.
Ну, есть... Люди с нарушенной психикой, мы не берем их в данной ситуации, потому что не все они находятся в ситуации насилия, но то, что человек хоть как-то к тебе относится, это зачастую держит женщин в этих отношениях, потому что уникальность насилия в семье еще и в том, что это близкие отношения, где ожидается любовь, тепло и забота. И, к сожалению, очень часто женщины путают заботу с контролем.
Спасибо, Наталья. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Никто не имеет права бить другого человека нигде. Это и ваш дом тоже, в котором вас бьют. А вы имеете право на жизнь свободную от страха и унижений. Мне кажется, что если глубинно прочувствовать эту мысль, то на вопрос «что делать?» ответ придет сам собой. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психолога Наталью Абубекирову и юриста Викторию Шакину. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите «Российский час» программы «Поверх барьеров». Вы услышите интервью с президентом фонда Якова Черняхова Андреем Черняховым и несколько слов в защиту сотрудников музеев. Узнаете, как деятели культуры вспоминают Пуч, а еще побываете в Доме музея Арины Родионовны и на Международном фестивале органной музыки в Сочи. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева, он будет интересным, не пропустите. Я прощаюсь с вами, оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.